Отряд, получивший задание разметить границу на участке, остававшемся открытым, вышел из крепости на рассвете следующего дня. Командовал им здоровенный капитан Монти, в помощь которому были приданы лейтенант Ангустино и один из старших сержантов. Каждому сообщили пароль на этот и на 4 следующих дня. Вряд ли, конечно, они могли погибнуть все разом, но на всякий случай одному из старослужащих было дано указание расстегнуть мундир погибшего или потерявшего сознание командира, сунуть руку во внутренний карман и вынуть запечатанный сургучом пакет, в котором находился листок с паролем, служившим пропуском в крепость. Вооруженный отряд из 4 десятков человек вышел из крепости на северную сторону, когда из-за границы только-только показалось солнце. У капитана Монти были тяжелые, подбитые шипами ботинки, такие же, как и у солдат. Один только Ангустино шел в сапогах, и капитан перед выходом из крепости посмотрел на них с преувеличенным интересом, ничего, однако, не сказав. Пройдя вниз по галечнику 100 метров, свернули направо и, больше уже не спускаясь, двинулись к горловине узкого скалистого ущелья, уходившего вглубь гор. Примерно через полчаса капитан заметил. «В этих вот», — он указал на сапоги Ангустины, — «вам туго придется». Ангустино промолчал. «Мне бы не хотелось задерживаться», — спустя некоторое время вновь заговорил капитан. «А в них вы намучаетесь, вот увидите». На что Ангустино возразил. «Теперь уже поздно, господин капитан. Если уж на то пошло, вы могли бы сказать мне об этом раньше». «Говори, не говори», — возразил Монти. «Вы все равно бы их надели. Я же вас знаю». Монти терпеть не мог лейтенанта. «Скажите, какой гордый! Но ничего, скоро ты у меня хватишь лихо», — думал он и подгонял отряд даже на самых трудных участках, хотя ему было известно, что Ангустино не отличается крепким здоровьем. Между тем они уже добрались до основания отвесных склонов. Щебень здесь был мельче, ноги вязли в нем, и вытаскивать их становилось все труднее. Капитан сказал: «Обычно из этого ущелья дует адский ветер. Но сегодня, слава богу, здесь тихо». Лейтенант Ангустино ничего не ответил. «Хорошо еще, что солнца нет», — снова подал голос Монти. «Да, сегодня нам, можно сказать, повезло». «А вы разве уже бывали в этих местах?» — спросил Ангустино. «Один раз. Когда мы ловили дезер...» Он не окончил фразу, так как с верхушки, нависавшей над ними серой стены, донесся шум обвала. Камни, силой ударяясь о скалы, рикошетируя и поднимая облачко пыли, с бешеной скоростью неслись вниз, в пропасть. Громоподобный гул катился от стены к стене. Неожиданный обвал продолжался несколько минут, но вскоре, так и не достигнув дна глубоких каньонов, камнепад прекратился. До галечника, где они остановились, докатилось лишь 2-3 камешка. Все примолкли. В грохоте обвала ощущалось присутствие какой-то враждебной силы. Монти бросил на Ангустино взгляд, в котором сквозил вызов. Он рассчитывал, что лейтенант испугается, но ошибся. Зато было заметно, что даже после такого короткого перехода Ангустино весь взмок, его элегантная форма измялась. «Скажите, гордый какой!» — опять подумал Монти. «Что ж, посмотрим, что ты запоешь потом!» Он сразу повел группу дальше, заставляя солдат двигаться все быстрее и время от времени поглядывая назад, на Ангустино. Да, как он и предполагал и надеялся, сапоги начали натирать лейтенанту ноги. Не то чтобы Ангустино сбавил темп, или на лице его были написаны муки, нет, это было заметно потому, как он ступал, и по выражению суровой решимости на его лице. «Кажется, я мог бы идти без передышки хоть 6 часов, если бы не солдаты. Очень уж сегодня нам везет», — с видимым злорадством продолжал гнуть свое капитан. «Как вы там, Ангустино?»
«Простите, капитан», — откликнулся тот. «Вы что-то сказали?»
«Ничего», — ответил Монти с недоброй улыбкой.
Я спросил, как у вас дела. А, да, спасибо. Уклончиво ответил Ангустино и после паузы, стараясь скрыть, что на крутизне дыхание у него срывается, добавил. «Жаль только...» «Что?» — спросил Монти, надеясь услышать от лейтенанта жалобу на усталость. «Жаль, что нельзя приходить сюда почаще. Места здесь очень красивые», — сказал тот и по обыкновению отстраненно улыбнулся. Монти еще ускорил шаг. Но Ангустино не отставал. Лицо его побледнело от усталости, из-под фуражки по лицу стекали струйки пота, да и на спине ткань мундира потемнела. Но он не жаловался, и дистанция между ним и капитаном не увеличивалась. Отряд уже продвигался среди скал. Со всех сторон вздымались страшные серые стены. Казалось, ущелье тянется куда-то на невероятную высоту. Последние признаки знакомого пейзажа исчезли, уступив место безжизненному унынию гор. Очарованный этим зрелищем, Ангустино то и дело устремлял взгляд вверх, на гребни, нависавшие над ними. «Привал сделаем попозже», — сказал Монти, не спускавший с него глаз. «Пока я не вижу подходящего места. Признайтесь откровенно, вы ведь устали, правда?» «Некоторым здесь бывает не по себе. Конечно, нам непредвиденные задержки ни к чему, но лучше сказать сразу». «Пошли, пошли», — ответил Ангустино таким тоном, словно старшим здесь был он. «Я почему говорю? Потому что каждому может быть не по себе, только поэтому». Ангустино был бледен. Из-под фуражки стекали ручейки пота, мундир был, хоть выжимай. Но лейтенант стиснул зубы и крепился. Скорее бы он умер, чем спасовал. Незаметно для капитана он действительно поглядывал вверх, стараясь угадать, когда наступит конец мучительному подъему. Солнце стояло уже высоко и освещало самые дальние пики. Но свет этот не был чистым и ярким, как обычно в тихие осенние утро. По небу медленно и равномерно расползалась какая-то странная, зловещая дымка. Да еще и сапоги стали причинять адскую боль, особенно в подъеме. Судя по мучительному жжению, кожа, наверное, была уже стерта в кровь. Внезапно осыпь кончилась, и ущелье уперлось в небольшую, поросшую чахлой травкой поляну у края цирка, образованного отвесными скалами. Со всех сторон его обступали высоченные стены, испещренные сложными узорами выступов и трещин. Капитан Монти неохотно, правда, но все же распорядился сделать привал, чтобы перекусить. Ангустино чинно сел на большой камень, хотя весь дрожал от ветра, леденившего его потное тело. Они поделили с капитаном ломоть хлеба, немного ветчины и сыра, бутылку вина. Ангустине было холодно. Он поглядывал на капитана и солдат в надежде, что кто-нибудь из них развернет скатанную шинель, и тогда он сможет последовать его примеру. Но солдаты, казалось, совершенно не чувствовали холода и перекидывались шутками. Капитан ел жадно, с удовольствием, время от времени бросая взгляд на вздыбившуюся над ними крутую гору. «Теперь», — объявил он, — «я знаю, где нам лучше подниматься». И показал на отвесную стенку, за которой сразу начинался спорный участок. «Надо двигаться прямо туда. Придется поднажать, а, лейтенант?» Ангустино взглянул на стенку. Чтобы добраться до пограничного гребня, действительно надо было вскарабкаться по стенке или же попытаться обойти гору через какой-нибудь перевал. Но на это потребовалось бы гораздо больше времени. А им следовало торопиться. Северяне были в более выгодных условиях, так как шли с опережением, и к тому же с их стороны путь был значительно легче. Да, не иначе стенку придется брать в лоб. «Туда?» — спросил Ангустино, разглядывая обрывистые склоны, и заметил, что сотни метров левее подниматься будет гораздо легче. «Туда, прямиком!» — подтвердил капитан. «А вы как считаете?» «Главное — прийти первыми», — сказал Ангустино. Капитан глянул на него с неприязнью. «Хорошо», — сказал он. «А теперь перекинемся в картишки». Он вытащил из кармана колоду, разослал на плоском камне свою шинель и, приглашая Ангустино, сказал. «А, эти тучи!
Вы вот все на них поглядываете. Но не беспокойтесь, они погоду не испортят». И рассмеялся, будто изрек что-то необычайно остроумное. Стали играть. Ангустина чувствовал, что просто коченеет на ветру. Капитан устроился между двумя большими камнями, служившими ему укрытием. Ангустине же ветер бил прямо в спину. «Теперь уж точно заболею», — думал он. «Ну что же вы, дать такого маху!» Даже не закричал, а завопил вдруг Монти. «Черт побери, за здорово живешь подставить мне туза! Да где же ваша голова, дорогой лейтенант? Вы все смотрите по верхам, а в карты и не заглядываете». «Нет-нет», — ответил Ангустина. «Я просто ошибся». И выдавил из себя смешок. «А признайтесь», — сказал Монти с победоносным видом. «Признайтесь, эти штуки здорово вас донимают. Клянусь, я и так знал».
«Какие штуки?»
«Да ваши распрекрасные сапоги. Они не для таких переходов, дорогой лейтенант. Скажите правду. Вам ведь больно?»
«Да, они причиняют мне неудобства», — пренебрежительно отозвался Ангустина, показывая, что ему неприятен этот разговор. «Они действительно доставляют мне некоторое беспокойство».
«Ха-ха-ха!» — рассмеялся довольный капитан. «Я же говорил, в таких сапогах по осыпи не находишься».
«Король Пик», — холодно прервал его Ангустина.
«Прошу вас». «Ах, да, один момент». — весело откликнулся капитан. — А сапоги-то, сапоги!
Сапоги Ангустины впрямь были неподходящей обувью для лазанья по отвесным скалам. Подметки все время скользили, тогда как шипы на тяжелых ботинках капитана Монти и солдат прочно цеплялись за выступы. Но Ангустина все равно не отставал. С удвоенным упорством, несмотря на усталость и застывающий на ледяном ветру пот, он ухитрялся идти в затылок капитану, забираясь все выше и выше. Гора оказалась не такой труднодоступной, как выглядела снизу. К тому же на склоне было полно нор, трещин, небольших осыпей и отдельных шероховатых валунов, за которые удобно было цепляться. Неуклюжий капитан карабкался и прыгал с трудом, то и дело поглядывая вниз в надежде, что Ангустина совсем уж выдохся. Но тот держался. С поразительной ловкостью находил он удобную и прочную опору и сам удивлялся, откуда у него берутся силы карабкаться вверх так быстро. По мере того, как пропасть под ними становилась глубже, гребень горы тоже как будто отдалялся. На подступах к нему выросла совершенно отвесная желтая стена. А вечер надвигался все стремительнее, хотя плотный слой серых туч над головой не позволял определить, как скоро зайдет солнце. Вдобавок начало холодать. Из долины вырвался сердитый ветер, и слышно было, как он воет в трещинах.
«Господин капитан!»
— закричал вдруг снизу сержант, замыкавший цепочку. Монти остановился. За ним Ангустина, а потом и все солдаты, до последнего.
«Ну что еще?» — спросил капитан, словно его оторвали от бог знает каких важных дел. «А северяне-то уже на гребне!» — крикнул сержант. «Ты что, спятил? Где ты их видишь?» — отозвался Монти. «Слева, вон на той седловине, чуть левее уступа, что торчит будто нос».
Он был прав. Три крошечные черные фигурки четко вырисовывались на фоне серого неба, и было хорошо видно, как они движутся. Не приходилось сомневаться в том, что они уже заняли нижний участок гребня, и, судя по всему, до вершины доберутся первыми.
«Чёрт побери!» —
крикнул капитан, сердито поглядев вниз, на цепочку, как будто в этой неудаче были повинны солдаты. Потом обернулся к Ангустине.
«Вершину взять должны мы. Никакого разговора быть не может. Не то лучше не показываться на глаза полковнику».
«Надо их как-то задержать», — сказал Ангустина. «Оттуда до вершины не больше часу пути. Если они не остановятся, мы их не обгоним».
«Может, лучше мне пойти вперед с четверкой солдат?» — ответил капитан. «Небольшая группа справится быстрее. А вы поднимайтесь спокойно следом или ждите здесь, если устали».
«Вот на что рассчитывает эта сволочь», — подумал Ангустина. «Сам хочет отличиться, а меня оставить здесь». А вслух сказал: «Слушаюсь, господин капитан. Как прикажете. Но я все же предпочитаю идти дальше. И вообще, если сидеть без движения, можно замерзнуть». Капитан выбрал четверых самых ловких солдат, образовав своего рода штурмовую группу, и двинулся вперед. Ангустино же принял на себя командование остальными, надеясь, что ему удастся не отстать от Монти. Но тщетно. Цепочка, несмотря на то, что все прибавили шагу, растянулась настолько, что даже конца ее не было видно. На глазах у Ангустины маленький отряд капитана скрылся за серыми выступами скалы. Какое-то время еще был слышен шум сыпавшейся из-под ног щебенки, а потом и он смолк, так же, как голоса, растворившиеся вдали. Небо между тем совсем потемнело. Окружающие их скалы, потускневшие стенки на противоположной стороне ущелья, дно пропасти — все приобрело какой-то зловещий лиловатый оттенок. Небольшие вороны с резким карканьем летали вдоль ребристых выступов. Казалось, они предупреждают друг друга о надвигающейся опасности.
«Господин лейтенант!» — обратился к Ангустине солдат, шедший за ним. «Сейчас дождь польет!»
Ангустина остановился, посмотрел на него, но ничего не сказал. Сапоги больше не терзали ему ноги, зато начала сказываться безмерная усталость. Каждый метр подъема давался лейтенанту с огромным трудом. К счастью, скалы на этом участке были не такими крутыми и более изрезанными, чем те, что они уже преодолели. «Интересно, как далеко ушел капитан?» — подумал Ангустино. «Может, он уже побывал на вершине, воткнул там флажок, поставил пограничный знак и теперь возвращается назад?» Посмотрев наверх, он убедился, что вершина не так уж и далеко. Вот только неясно было, с какой стороны к ней подступиться. Очень уж отвесной и гладкой была подпиравшая ее стенка. Наконец, выйдя на узкий, усыпанный щебнем карниз, Ангустино оказался в нескольких метрах от капитана Монти. Тот, взобравшись на плечи одного из солдат, пытался одолеть стенку высотой не более 10 метров, но выглядевшую совершенно неприступной. Было очевидно, что Монти уже давно и безуспешно пытается взять это препятствие. Едва переводя дух от усталости, капитан встретил Ангустино злобным взглядом.
«Могли бы подождать внизу, лейтенант», — сказал он. «Всем нам здесь не пройти. Хорошо, если сумею подняться туда я, да еще двое солдат. Вам бы лучше было ждать нас внизу. Скоро стемнеет, а спуск в темноте — дело не шуточное».
«Но вы сами сказали», — ответил Ангустино совершенно хладнокровно, — «чтобы я поступил по своему усмотрению. Либо оставался ждать, либо следовал за вами».
«Ладно», — сказал капитан. «Теперь нужно отыскать дорогу. От вершины нас отделяют всего несколько метров».
«Как? Вон там уже и вершина?» — спросил лейтенант с едва уловимой иронией, которой капитан, конечно же, не заметил.
«И 10 метров не будет», — кипятился капитан. «Черт побери, мне ли их не одолеть? Да я...»
Его прервал чей-то дерзкий голос сверху. Над краем невысокой стенки показались две головы. «Добрый вечер», — крикнул, улыбаясь, один из незнакомцев, по-видимому, офицер. «Хочу предупредить, здесь вам не подняться. Нужно идти по хребту». Оба исчезли. До стоящих внизу доносилась лишь неразборчивая речь чужаков. Монти позеленел от злости. «Значит, все кончено. Северяне захватили и вершину». Капитан, не обращая внимания на продолжавших подходить снизу солдат, опустился на обломок скалы, лежавший на карнизе. Вдруг повалил снег. Густой и тяжелый, совсем как зимой. И кто бы мог подумать, за несколько минут щебенка, покрывавшая карниз, стала совсем белой, тогда как все остальное погрузилось в темноту. Никто и представить себе не мог, что ночь наступит так внезапно. Солдаты, как ни в чем не бывало, развернули свои скатки и укрылись шинелями.
«Вы что делаете, черт вас побери!» — взорвался капитан. «Немедленно свернуть шинели! Уж не собираетесь ли вы проторчать здесь всю ночь?
Будем немедленно спускаться!»
«С вашего позволения, господин капитан», — возразил Ангустино, — «до тех пор, пока те находятся на вершине...»
«Что вы хотите этим сказать?» — вскинулся капитан.
«По-моему, нельзя возвращаться назад, пока северяне там, на вершине. Да, они добрались туда первыми, и нам здесь делать уже нечего. Но как это может быть истолковано?» Капитан ничего не ответил. И минуту-другую ходил взад-вперед по карнизу. Потом сказал: «Теперь и они наверняка уберутся отсюда. На вершине в такую погоду еще хуже, чем здесь».
«Господа!» — раздался голос сверху, и над кромкой стены показалось уже 4 или 5 голов. «К чему все эти церемонии? Беритесь за веревки и поднимайтесь сюда. В такую темень по крутому склону вам все равно не спуститься». С этими словами они сбросили 2 толстых каната, чтобы с их помощью отряд из крепости мог одолеть короткую стенку.
«Спасибо», — язвительным тоном ответил капитан Монти. «Спасибо за внимание, но мы уж как-нибудь сами о себе позаботимся».
«Ну, дело ваше», — крикнули сверху. «Но веревки мы тут оставим. Как знать, может, они вам все-таки понадобятся».
Наступило долгое молчание. Лишь с тихим шорохом сыпал снег, да время от времени кто-нибудь кашлял. Видимости не было почти никакой. Едва-едва просматривался подсвеченный красноватым светом фонаря край поднимавшейся над ними стенки. Солдаты крепости, накинув шинели, тоже стали зажигать фонари. Поднесли фонари капитану.
«Господин капитан», — устало произнес Ангустино, — «что еще?»
«Господин капитан, а не перекинутся ли нам в картишки?»
«К дьяволу ваши картишки!» — ответил Монти,
прекрасно понимавший, что этой ночью им отсюда уже не выбраться. Не говоря ни слова, Ангустино вынул колоду из сумки капитана, доверенной одному из солдат, разослал на камне край своей шинели, поставил рядом фонарь и стал тасовать карты.
«Давайте сыграем, господин капитан, даже если вам не хочется».
Только теперь Монти понял, что имел в виду лейтенант. Ведь на них смотрят северяне и еще, небось, насмехаются. Выходит, надо играть. Солдаты устроились у самой стенки в небольшой впадине и с веселым смехом принялись за еду, а оба офицера, сидя на открытом месте под снегом, стали играть в карты. Позади них возвышалась отвесная стена, под ними чернела пропасть.
«Так его, в сухую, не давать ему взяток!» — крикнул кто-то сверху насмешливо.
Ни Монти, ни Ангустино не подняли головы, делая вид, будто очень увлечены. Но капитан играл неохотно, со злостью шлепая картами по шинели. Тщетно Ангустино пытался подзадорить его.
«Вот это да, 2 туза подряд! А это взятка моя. Признайтесь, трефового-то вы проморгали».
Время от времени он даже смеялся, и выходило это у него совершенно естественно. Сверху до них снова донеслись голоса, затем топот. Должно быть, северяне уходили.
«Желаю успеха!» — крикнул все тот же голос. «Удачной вам игры! И не забудьте про веревки!»
Ни капитан, ни Ангустино не ответили. Они продолжали азартно шлепать картами, как будто и не слышали этих криков. Отблески фонаря на вершине погасли. По-видимому, северяне действительно собирались уходить. Колода совсем разбухла от снега, и тасовать ее становилось все труднее.
«Ну, хватит!» — сказал капитан, бросая свои карты на камень. «Хватит ломать комедию!»
Он устроился под скалой и поплотнее завернулся в шинель.
«Тони!» — крикнул он. «Принеси мне мой ранец и найди немного воды. Пить хочется».
«Они еще видят нас», — сказал Ангустино. «Видят с гребня». Но, поняв, что Монти этим не проймешь, стал играть сам с собой, делая вид, будто партия продолжается. С громкими восклицаниями, якобы относящимися к игре, лейтенант в левой руке держал карты, а правой ходил, бросая их на край шинели, и брал взятки.
Сквозь густую завесу снега чужеземцы не могли, конечно, разглядеть сверху, что партнера у него нет. Ужасный холод пронизывал его. Лейтенанту казалось, что он уже не сможет ни сдвинуться с места, ни даже лечь. Никогда в жизни ему еще не было так плохо. На гребне колыхался отсвет фонаря. Чужаки явно удалялись, но еще могли его видеть. А за стеклами чудесного особняка появилась тоненькая фигурка. Он, Ангустино, совсем еще ребенок, необычайно бледный, в красивом бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. Усталым жестом он открыл окно и наклонился к зыбким призракам, уцепившимся за подоконник, словно он с ними в дружеских отношениях и хочет им что-то сказать. «Без взяток, без взяток!» — попытался крикнуть Ангустино так, чтобы его услышали чужеземцы, но голос у него был хриплый и слабый. «Черт побери, это уже второй раз, господин капитан!» Закутавшись в свою накидку и медленно что-то жуя, Монти внимательно приглядывался к Ангустине и чувствовал, что злость его прошла. «Ладно, хватит. Идите в укрытие, лейтенант. Северяне уже ушли». «Вы играете куда лучше меня, господин капитан», — упорно продолжал изображать игру Ангустина, хотя голос его уже почти не было слышно. «Но сегодня вы что-то не в форме. Почему вы все смотрите туда, на вершину? Откуда такая нервозность?» В снежной круговерти пальцы лейтенанта Ангустина разжались, и в трепещущем свете фонаря было видно, как державшая их рука безжизненно повисла вдоль шинели, и из нее выпали последние раскисшие карты. Прислонившись спиной к камню, лейтенант медленно запрокинул голову, странная сонливость овладела им. А к особняку в лунные ночи приближался по воздуху маленький кортеж новых призраков, которые несли паланкин.
«Лейтенант, идите сюда, перекусите немного. На таком холоде надо есть, но скорее, пересильте себя!» — кричал капитан, в голосе его зазвучали тревожные нотки. «Идите сюда, в укрытие! Снегопад уже прекращается!»
И верно. Почти внезапно завеса снежных хлопьев сделалась менее густой и тяжелой. Воздух стал прозрачнее, в свете фонарей уже можно было разглядеть скалы на расстоянии нескольких десятков метров. И вдруг, сквозь вьюгу, в невообразимой дали сверкнули огни крепости. Казалось, их бесконечно много, как в зачарованном замке, охваченном неистовством языческого карнавала. Ангустино увидел их, и слабая улыбка тронула одеревеневшие от холода губы.
«Лейтенант!»
— снова позвал капитан, начиная понимать, что происходит.
«Лейтенант, да бросьте вы эти карты! Идите сюда, здесь можно укрыться от ветра!»
Но Ангустино все смотрел на огни и, говоря по правде, уже не знал точно, что это такое. Крепость? Или далекий город? Или родной дом? Особняк, где его уже и ждать перестали. Возможно, какой-нибудь часовой на эскарпе форта, бросив случайный взгляд на горы, различил высоко-высоко на хребте горящие фонари. С такого расстояния проклятая стенка казалась настолько ничтожной, что и разглядеть ее было нельзя. Возможно также, что командовал караулом Дрога, а ведь Дрога мог бы отправиться вместе с капитаном Монти и Ангустиной, если бы захотел. Но всю эту операцию он считал до нельзя глупой. Теперь, когда угроза нападения рассеялась, приказ коменданта показался ему бессмысленной затеей, от которой не больно много чести. Но увидев мерцающие огоньки в горах, Дрога пожалел, что не пошел с Монти. Выходит, славу можно обрести не только на войне. И ему так захотелось быть сейчас тоже там, наверху, в ночной темноте и в буйстве снежной метели. Но уже поздно. Такой случай упущен. Отдохнувший, в сухой одежде, закутанный в теплую шинель, Джованни Дрога, глядя на далекие огоньки, испытывал даже что-то вроде зависти. А в это время Ангустино, весь покрытый смёрзшейся снежной коркой, собрав последние силы, разгладил свои мокрые усы и старательно расправил складки шинели. Но не для того, чтобы поплотнее закутаться в нее и согреться. Нет, у него было иное тайное намерение. Капитан Монти удивленно смотрел на него из своего укрытия и никак не мог взять в толк, что делает Ангустино. Где-то он как будто уже видел очень похожую сцену, но где именно, вспомнить не удавалось. В одном из залов крепости висела старинная гравюра, на которой была изображена смерть князя Себастьяно. Смертельно раненый князь лежал в лесной чаще, опираясь спиной о ствол дерева и склонив голову чуть на бок, а его плащ не спадал с плеч эффектными складками. Во всем этом не было ничего от жестокой, физически отталкивающей картины смерти, и никого не удивляло, как этот художник сумел передать благородство и изящество своего героя даже в такой ситуации. Да, Ангустино, бессознательно, конечно, добивался сходства с князем Себастьяно, получившим смертельную рану в глухом лесу. Правда, у Ангустино не было таких сверкающих доспехов, как у князя. У ног его не лежали окровавленный шлем и сломанная шпага. Опирался он не о ствол дерева, а о твердый валун. Не последний луч солнца падал ему на лицо, а всего лишь слабый свет фонаря. Но положение рук и ног, складки шинели, выражение смертельной усталости на лице были точно такими. По сравнению с Ангустиной, и капитан, и сержант, и все остальные солдаты, куда более крепкие и бравые, казались друг другу грубыми, неотесанными мужланами. А в душе Монти, как ни странно, шевельнулось даже чувство глухой зависти. Снегопад прекратился. Ветер жалобно завывал среди скалистых утесов, кружил ледяную пыль, колебал язычки пламени за стеклами фонарей. Ангустино, казалось, ничего этого уже не сознавал и лежал неподвижно, откинувшись на камень и не сводя глаз с далеких огней крепости.
«Лейтенант!» — снова попытался взбодрить его Монти. «Лейтенант, ну же, идите сюда, под выступ! Там вам не выдержать, вы замерзнете! Идите, тут Тони соорудил что-то вроде навеса!»
«Спасибо, капитан!» — едва слышно прошептал Ангустино, и поскольку говорить ему было очень трудно, слегка приподнял руку, давая понять, что для него теперь это не имеет значения, что все это совершенные пустяки. Наконец предводитель призраков сделал повелительный жест, и Ангустино с обычным своим скучающим видом перешагнул через подоконник и грациозно опустился в паланкин. Заколдованный экипаж мягко тронулся с места. Несколько минут слышалось лишь хриплое завывание ветра. У солдат, сгрудившихся под скалами, где было потеплее, отпала всякая охота шутить. И они молча боролись с холодом. Когда ветер на минутку стих, Ангустино слегка приподнял голову, медленно разжал губы, чтобы сказать что-то, но успел только вымолвить «надо бы завтра». Всего три слова, и произнесены они были до того тихо, что капитан Монти их едва расслышал. Три слова. И голова Ангустино безвольно упала на грудь. Белая застывшая рука его лежала неподвижно в складке шинели. Рот был закрыт, а губы снова сложились в слабую улыбку. Уплывая в паланкине, он оторвал взгляд от друга и с веселым и недоверчивым любопытством стал смотреть вперед, в ту сторону, куда двигался кортеж. Вот так, с каким-то почти сверхчеловеческим благородством, он удалился в ночь. Волшебный кортеж, змеясь, медленно уходил в небо все выше и превратился сначала в растянутый шлейф, потом в крошечный сгусток тумана, потом в ничто.
«Что ты хотел сказать, Ангустино? Что завтра?»
Капитан потряс лейтенанта за плечи, пытаясь привести его в чувство, но лишь смял благородные складки военной плащаницы. «Какая жалость!» Никто из солдат пока еще не понял, что произошло. Упреком Монти звучал лишь голос ветра из черного провала пропасти. «Что ты хотел сказать, Ангустино? Ты ушел, не окончив фразу. Может, это была глупая, банальная мысль? может, выражение несбыточной надежды, а может, и этого не было».